Вот сегодня в России объявлен общенациональный траур по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово. Погибло более 60 человек. Это событие вновь всколыхнуло нашу страну. Во всех храмах по благословению Святейшего Патриарха сегодня прошли заупокойные богослужения, панихиды. И вот из уст священнослужителей непрестанно после трагедии можно слышать о том, что сейчас наша задача и то, чем мы можем помочь, в принципе, и людям погибшим, и родственникам, и близким погибших, и пострадавших, это наша молитва. Ведь погибших уже не вернешь. Что еще мы можем сделать в этой ситуации?
Ну, конечно, такие трагические моменты, они требуют и осмысления, и эмоционального сопровождения. Христианину, конечно, проще, потому что у нас есть механизмы, которые нам позволяют эту скорбь переживать. У нас есть молитва, у нас есть вера крепкая. В этом смысле нам проще. Людям, которые не имеют твердой веры, или не имеют ее вообще, им значительно тяжелее. Конечно, мы можем сочувствовать. Горе требует сопереживания, сострадания. Но помимо простого эмоционального всплеска, как человек может это выразить, кто может помолиться, кто свечку поставить, кто купил плюшевого медведя и куда-то его положил, это такая базовая потребность как-то в этом соучаствовать. Мы не можем проходить мимо этой трагедии. Мы должны быть сопричастны, мы не можем быть равнодушны. Поэтому даже этот плюшевый медведь, понятно, что он никого не воскресит и никому не поможет, но он нужен.
Никому не сделает,
он да? нужен. Нет, он делает легче, он делает нашу жизнь, человека, наше да? общество делает добрее, потому что если мы будем проходить мимо таких вещей, как такая вот обыденная трагедия, ничего с этим вот мы сейчас уже не сделаем, поэтому давайте жить дальше. Это была бы не очень честная позиция. Конечно, мы все переживаем, каждый по-своему, и делаем определенные выводы из этого, потому что мы не хотим, чтобы что-то подобное повторялось. И, конечно, молитва – это не единственное, что эта ситуация требует. Это, конечно, средство универсальное, оно необходимо человеку всегда. Апостол говорит о том, что мы должны непрестанно молиться, поэтому мы в молитве переживаем и радостные моменты, и скорбные. Но, конечно, ситуация, она требует от нас глубокого анализа, и она может высвечивать определенные проблемы внутри человека, с которыми, особенно в Великом посту, нам надо бы справиться будет. Поэтому эта ситуация вообще интересная. Она, конечно, очень трагическая, но интересная для анализа, для выявления каких-то подлинных человеческих эмоций, чувств. Особенно
умение сопереживать.
Как не надо делать. Вот, к сожалению, последние дни, они показывают очень много того опыта, который идет от обратного. Мы видим, как на самом деле нельзя переживать трагедии. Вот в этом смысле хотелось бы, может быть, на это обратить внимание. Что нам нужно делать? Мы знаем, куда нас влечет сердце. Вот я перечислил, как человек в общем, в принципе, он не может сидеть на месте, он должен что-то сделать. Кто-то идет к посольству, кладет цветы, кто идет в храм, кто может молиться, молится. Но равнодушных нет, и, конечно, это как-то выражается, пусть даже не очень яркими. Но почему у нас очень много таких внутренних движений, которые людей описывают и характеризуют очень положительно. Смотрите, как много людей сдало кровь, хотя в ней уже нет необходимости. Но он не может, вот этот акт сострадания должен как-то все-таки выразиться в чем-то конкретном. Поэтому люди идут, дают кровь, они вспоминают про то. Вот общее горе, оно сплачивает, может сплачивать, может разъединять. Поэтому если оно способно мобилизировать каждого из нас, нашу духовную жизнь и, в общем, общество в целом, то тогда мы можем из этого трагического момента извлечь какие-то уроки, поступки правильные. Можем застрять в этой скорби, что было бы неправильно. Можем быть равнодушны, что вообще не подходит. Но есть и определенные ошибки, которые тоже видны. К сожалению, вот есть такое искушение у человека. Не может чувствовать себя спокойно, если он не все знает. Он должен все знать. У нас наука все знает. Она может не знать, откуда болезни происходят и какие его причины. Но лечение, как же болезни, существует. Откуда болезнь, мы не знаем, причин не знаем, но лечение есть 6 вариантов. Наука не может жить, если она чего-то не знает. У нее хоть какие-то должны быть теоремы, что-то, какие-то теории должны быть относительно той и другой. Так человек живет, он не может жить в какой-то безызвестности. Он сразу дает всему оценку. Это очень опасное духовное состояние. И кстати, вот в духовном брате Никодима Святогорца есть целая глава, посвященная этому, который предупреждает человека о том, чтобы у него не было такого искушения всему дать оценку. Мало того, что нам запрещено осуждать, это понятно, с этим мы как-то уже мы об этом знаем и как-то с этим смирились. У нас есть какая-то работа по борьбе с осуждением. А вот тут надо еще тоньше. Откуда оно, это осуждение, может вырастать? Из желания все объяснить. Вот еще не было ни следствия, еще не было никаких окончательных выводов. Но каждый из нас уже решил, кто виноват. Это, этих версий мы сейчас видим миллион. Кто-то что-то не включил, где-то было заперто, а кто-то, может быть, поджег, а это этот поджег или этот поджег. Сразу каждой трагедии еще не успели опомниться, еще там угли тлеют, а у нас уже сформировались какие-то уже версии. Вот христианин должен знать, что не знать какую-то вещь – это не стыдно. Можно находиться в незнании. Это лучшее состояние, чем ложное знание. Ты можешь чего-то не знать в моменте, пока ты это изучаешь. Ты приходишь, ты не знаешь, ты изучаешь, ты все исследуешь, после этого делаешь вывод. И вот этот вот момент незнания, он не стыдный. Ты не принимаешь ложного знания. Ты лучше сначала все проверишь, лишь бы ты не принял лжи. Как это было с апостолом Фомой, который не поверил, и в этом смысле он поступил отчасти правильно. И церковное песнопение говорит, тем же блаженный Фома церковную веру утверждает. Блаженный Фома, он поступил правильно. Он боялся принять ложь. Он не имел каких-то оснований для веры, он их искал, он эту веру хотел приобрести, он к ней тянулся, но он очень боялся принять желаемое за действительное. Конечно, ему хотелось, чтобы Христос был воскрес, но он с этим желанием боролся. И для того, чтобы не принять желаемое. У нас где-то внутри может быть уже ответ. Нам хочется, чтобы кто-то был виноват. Мы уже даже знаем практически фамилии. Надо только это доказать. Какие-нибудь собственники, владельцы, губернаторы, президенты. У нас все уже назначены виноваты. И потому что это, в общем, вкладывается в концепцию. А вот это какая лакмусовая бумажка. Что у человека внутри? Он хочет, чтобы так оно было. Поэтому уже подтягивает все факты. И даже вот такие трагические, он все равно натягивает на какую-то свою политическую картину мира. И это большая ошибка. Христианам, конечно, не надо на это искушение поддаваться и пытаться найти виноватых раньше, чем они будут определены. И вообще их искать. Это, кстати сказать, тоже попытка бежать от боли в агрессию.
Есть... Чтобы найти, на кого ее вылить.
Ну да, потому что люди не умеют страдать. Это, кстати, большая проблема. Нам, наверное, надо вот об этом поговорить, особенно ввиду Страстной Седмицы, вообще феномен страдания в христианстве. Мы, к сожалению, не очень это умеем делать. Вот бежать от страданий – это сколько угодно. В какое-то детство, в отрицание, в агрессию. Но никак не переживая ее. Мы очень боимся страданий. Ну и другая, конечно, крайность – это любовь к страданиям. У некоторых, особенно погруженных христиан, может быть другая крайность. Они немножко зациклены на этом страдании, и вне страданий чувствуют себя как-то не очень комфортно. Но вот эта попытка бегства от ужаса случившегося в поиск виноватых, в агрессию, в какие-то волнения. И посмотрите, как легко на эту почву ложится любая ложь. Это же большой показатель того трагического состояния души, когда человек очень легко принимает ложь. Но отец лжи – дьявол. И раз тебя эта ситуация размягчила до принятия не слова Божия, не каких-то там семян истины, а на эту почву легко дьявол сеет семена плевел и лжи, и ты их принимаешь очень быстро, это значит, что ты хочешь, ты к этому сроден, тебе хочется этого. Поэтому, как только сказали, вас обманывают, там не 60, а 600. А, да как, так побежали, давайте будем бузить. Это, конечно, это хорошо, когда люди ищут справедливости. Это правильно, это невозможно было смиряться с несправедливостью, если бы она была. Но, с другой стороны, нельзя не заметить вот этой наэлектризованности ситуации и как бы, уход от самой трагедии в какие-то другие эмоции, более понятные. В агрессию, в то, что до каких пор, да кто-то виноват, а давайте мы сейчас что-то пойдем, что-то сделаем. Вот такие вот неправильные пути излития вот этой напряженности, которая накопилась. А хорошо бы, чтобы оно выходило что-нибудь доброе. И опять есть очень много очень простых ответов, простых и очень ужасающих, когда можно даже с такой религиозной точки зрения сказать, а все, сами виноваты, а вы их не повели в церковь. А если бы водили в церковь в воскресенье, сидели бы они в воскресной школе, ничего бы этого не случилось. Это очень опасное мнение, очень искусительное, потому что промысл Божий никто не знает. И вторгаться туда уже с готовыми ответами – это большое дерзновение. Господь когда-то сказал Антонию Великому: «Антоний, себе внимай, а то суды Божии тебе нет дела знать их». Но если он так достаточно жестко остановил Антония Великого в поисках вот каких-то смыслов, то уж тем более он, конечно, остановит нас. Господь в свое время на катастрофу своего времени сказал, что вы думаете, что те люди, на которых упала эта башня, они были грешнее всех остальных? Нет. Но если вы не покаетесь, вы также погибнете. Мы должны для себя извлечь этот урок, что нам делать. Потому что дети-то погибли, мы знаем от чего. От равнодушия, от очень мелких душевных качеств. Не от какого-то... Это не появился там доктор злой, вот это все поджег, какой-то злодей. А была серия каких-то мелких. Я здесь не доделал, там не доделал. Здесь я испугался. Кто-то струсил всего лишь. Кто-то не исполнил то, что должен был. Ну, авось пролетит. Кто-то кому-то, может быть, взятку дал, может быть. Но вот эта вот серия мелких таких допущений, они складываются в картину ужасающую. Поэтому мы всякий раз, к сожалению, вот чужими жизнями и чужой кровью, всякий раз находим доказательства той простой мысли, что большое зло делается из совокупности очень мелкого зла. Мелких допущений, мелких соглашайтесь со своей совестью. Кто-то всего лишь там что-то не доделал. И их много. И вроде как одного не выделишь, может быть, виноватого. Но в общем и целом это наше общее равнодушие, наше общее соглашательство со злом. Значит, мы так можем сделать. Значит, кому-то, может быть, взятку дали. А кто-то взял и что-то дорогое поменял на что-то дешевое. И, ну, вроде сойдет. Здесь может быть проводка, может быть что-то. Но что бы то ни было, в любом случае ответ один и тот же. Какая бы ни была там причина, она в духовном плане рождена одним и тем же набором наших качеств. Причем, что они достаточно общие. Это в разных сферах. Мы достаточно легко соглашаемся с таким мелким злом. Это, к сожалению.
Которое мы не знаем, к чему может привести. Но действительно очень важно вообще, в принципе, заниматься перепроверкой информации. А если ее нет как таковой, не выдумывать различные сплетни и байки, которые могут быть, и начинать не только самому принимать дезинформацию, но и дезинформировать всех остальных.
Не, ну просто почувствовать, что вообще есть какое-то удовольствие от этого состояния незнания. Мы просто к нему не привыкли.
Да.